говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В программе этого часа вы услышите очередную беседу клирика Сретенского храма города Дмитрова иерея Алексея Кнутова и известного религиоведа, ответственного секретаря научного совета отделения общественных наук Российской академии наук Владимира Ивановича Немыченкова. Мы продолжим разговор о проблемах современного иконопочитания. Для православной церкви иконопочитание – догмат, утвержденный Седьмым Вселенским Собором. За этот догмат и право почитать иконы и священные изображения, как мы знаем, многие православные претерпели ссылки, гонения, стали мучениками и исповедниками. Так что иконопочитание, как и все догматы нашей церкви, говоря словами апостола Павла, куплены дорогою ценою. Но в наше время вновь участились случаи осквернения христианских святынь, и самое печальное, что в этой роли нередко выступаем и мы, православные христиане, может быть, сами того и не подозревая. В одной из наших передач мы начали разговор об этом с клириком Сретенского храма города Дмитрова, иереем Алексеем Кнутовым и религиоведом, ответственным секретарем научного совета отделения общественных наук Российской академии наук Владимиром Ивановичем Немыченковым.
Я тут вот этим вопросом занимался, вот отец Алексей довольно подробно говорил о разделении священного и профанного, или священного, значит, и мирского, или по латыни, значит, сакрального и профанного. Вот надо сказать, что до 17 века и на Руси, и в Западной Европе было очень строгое законодательство. Кощунство каралось вплоть до смертной казни. Потому что апостасия началась потом. И вот по мере нарастания апостасии, вот это законодательство, оно максимально смягчалось, сейчас смягчено максимально. Когда у нас в свое время обсуждался вот этот новелла, как ее юристы называют, то есть новую статью об оскорблении чувств верующих, то тут же появились публикации, что вот, мол, в такой-то стране там какой-то вот такая статья осталась, там в Западной Европе, естественно, мы же все время ориентируемся на Западную Европу. Вот, мы не будем ориентироваться на Пакистан, там, где вот за осквернение Канана там, значит, голову отрубают. Поэтому мы, значит, ориентируемся на Запад, там, где вот за осквернение престола ничего не бывает, кроме небольшого штрафа. Так вот, в Западной Европе в нескольких странах сохранили статьи о наказании за кощунство. Ну, наши комментаторы все эти в газетах писали, что вот они или не применяются, или они очень слабые, там какой-нибудь штраф небольшой. Да, действительно. Вот я приведу вопиющий случай, который был в 2013 году в Кёльне, то есть в Германии, значит, где две основные конфессии, как известно, лютеране и католики. Вот, значит, в католическом соборе Кёльна кардинал служил рождественскую мессу, точнее, он только начал ее служить. Значит, появилась феминистка, которая обнажилась до пояса, вскочила на престол, поскольку там нет алтарной преграды, они служат там в центре, она вскочила на престол и заявила протест против криминализации абортов, которые, значит, вот в католической церкви осуществляются. И что в результате, вот как ее наказали? Ну, значит, ее кое-как скрутили с престола, сняли, вывели из храма. Кардинал переосветил престол по-быстрому и отслужил мессу. По германскому законодательству, значит, самое строгое наказание полагалось как препятствие богослужения. Кощунства уже нигде нет. Есть препятствие, значит, исполнению, правлению, значит, богослужения или препятствие исповедания, так же, как и у нас. Значит, ей полагалось максимум 3 года или штраф. Прокуратура запросила штраф 1700 евро, а гуманный суд вот сократил штраф до 1200 евро. И у нас вот в литературе обсуждали, вот этот, когда бум был феминистского движения, вот этот скандальный, когда они везде тут прыгали. Сейчас как-то это стихло у них там. И, кстати, это основательница, одна из них там покончила с собой, во Франции было сообщение. Так вот, известно, что им платят. То есть им платят, что называется, зарплату за саму акцию. Естественно, что ей платят издержки. Поэтому, ну, там пишут, средняя цена там 30 как раз, ну, на тот момент был курс такой. То есть это 1000 евро. 30 тысяч платили нашим феминисткам за акцию. Ну, поэтому наказаний фактически нет. Это говорит о чем? Что, ну, общая апостасия и вот это понятие кощунства, оно практически исчезло. То есть ее наказали как за хулиганство. Нет статьи о кощунстве, есть, значит, вот хулиганство, ну, в виде вот такого препятствия богослужения. А я напомню, какие нормы были в дореволюционной России. Ну, естественно, что в XIX веке уже были мягкие нормы, а в XVII веке по уложению царя Алексея Михайловича 1649 года за препятствие литургии полагалась смертная казнь.
Да и нашелся ли бы там такой человек-то, вот я думаю.
Ну, во-первых, там трудно было бы... Ну, конечно, можно попробовать попытаться прорваться через царские врата, но все-таки там, хоть, может быть, и не зря. У нас сейчас, кстати, тоже есть тенденция по уничтожению алтарных преград. Вот Екатерина Шико как раз, она активно протестует. Она говорит, ну ладно, хотя бы низкий иконостас, там, ну высокий там, ладно, но низкий иконостас. Сейчас же начали практиковать храмы вообще без иконостаса, то есть без алтарной преграды, ну там какие-то столбики поставить, чтобы обозначить. И началась такая же практика выноса престола в центр храма. Есть уже такая
да
практика.
Да. Где?
Ну я не буду называть, у нас есть владыки, которые служат в центре храма. Так вот, ну давайте вспомним, у нас во время литургии есть возглас «Оглашенный да изыдите». То есть в старое время, даже если допустить, что когда-то, ну понятно, что в древности уже, в более позднее время не было престола в центре храма, все-таки был вынесен в алтарную часть, но даже если предположить, что это было, ну, тогда, во-первых, были строгие правила. Там не то, что какой-то посторонний человек не мог войти во время литургии, а оглашенных выводили, их в лицо всех знали, если не по именам, и всех выводили.
Да, они сами выходили.
И были соответствующие там припадающие, там разные чины, как известно из истории церкви, были разные чины кающихся, кого там куда допускали, куп настоящий и прочее. То есть были строгие правила, были церковные служители, которые за этим следили. И вот представьте теперь сейчас, вот мы сделаем как католики. Католики же вынесли престол сейчас в центр храма. Якобы, ну как всегда, возвращаемся к древней апостольской практике. Вот мы сейчас в храм вынесем в центр храма престол, который никем не защищен. В храм может войти любой человек. Какие там оглашенные? Вообще никто никого не знает. Оглашенные, некрещенные, некрещенные, умалишенные, больные приходят, здоровые провокаторы. У нас в храмах...
Ненаверцы.
Да, у нас несколько расстрелов было в храмах. Вот недавно отмечали годовщину на Дальнем Востоке. Пришел и там этот неоязычник и расстрелял из этого, из охотничьего ружья крупной картечью. Там много ранил и, по-моему, 2 или 3 человек убил. Так вот, представьте, теперь мы вынесем это сюда, и вот любой, что называется, человек, что он с этим престолом сделает? Будет он выбивать чашу из рук? Не будет.
Как, я думаю, у нас до этого все-таки не дойдет.
Поэтому, учитывая, что сейчас храм фактически, ну, мы говорим, что у нас храмы там охраняются. Ну да, там на большую службу поставят там полицейского с рамочкой.
Ну, удивиться-то нам вон все равно вскочили.
Ну да, но они, ну да, нам вон все-таки это целее, ладно, там это. Так я к чему кланяюсь, что у меня теперь вот такая даже мысль возникла, что алтарная преграда, она сейчас еще нужна больше, чем в древности. То есть там богословские обоснования, почему высокий иконостас, почему он вообще нужен. Вот, кстати, на последней конференции, о которой я говорил в апреле, там был такой доклад. Он говорил, почему появился, для чего нужен. С богословской точки зрения все понятно, но теперь-то я и говорю уже, с точки зрения простой безопасности, уже физической защиты, священной физической защиты, чтобы не было осквернения престола, чтобы, ну, и так священник, когда выходит с чашей, он все равно рискует, так же, как Иоанн Кронштадтский. Никто не знает, с чем к нему подойдет человек, и чего у него в голове. Да. А так у нас еще и престол будет беззащитный, и все вокруг него встанут, и у нас якобы все благочестивые.
Встретились нам такие слова преподобного Федора Стутита, которого мы активно использовали в работе над этой темой. И она нас очень обрадовала, потому что он, по сути, говорил о том, о чем мы сами думали, чувствовали с Владимиром Ивановичем. Вот преподобный Федор Студит пишет: «В настоящее время, когда Христос преследуется через его икону, он пишет о своей эпохе иконоборчества, не только тот, кто имеет преимущество по званию и сведениям, должен подвязаться, беседу наставляя в православном учении, но и занимающий место ученика обязан смело говорить истину и свободно отрезать уста. Эти слова не меня грешного, но божественного за того, что затем у других отцов». Вот я ученик и не имею там преимущества по званию, но вот я чувствую, что молчанием предается истину. И вот это нужно говорить. И вот он, видите, он говорит здесь, что «но и занимающий место ученика обязан смело говорить истину и свободно отрезать уста». То есть, по сути, чтобы, это и есть вот в современности защита священных изображений, это есть, я не побоюсь этого слова сказать, это есть исповедание веры. А между тем, вот, обсуждая там в каких-то кулуарных местах там эту проблематику, получается, что встречается вот такое какое-то самоуспокоительное, легкое какое-то отношение, а где-то просто обреченное, что ничего не сделаешь. Но вот я когда столкнулся с этими обивками этих сидений в общественном транспорте, внутри чувствую, что если я сейчас ничего не сделаю, вот я просто, если не мир душевный не буду иметь, может быть, нас не услышат, да, может, нас не послышат, но ты должен сделать что-то, да, по крайней мере, возвысить голос, чтобы, поступить по совести. И поэтому вот это вот такое либо обречённое состояние, что ничего не справишь, либо такое легкое такое вот отношение к этому, которое встречается порой в церковной жизни, и это тоже, как мне кажется, это проявление такого потери благоговения, потому что к вопросам веры нельзя относиться легко. То есть это вопрос твоего спасения, и тут нужно относиться к этому серьезно, а не так вот, что, ничего страшного. И вот еще хотел слова привести по поводу того, что кто-то скажет, и такое говорят, что, что тут поделаешь, и к этому уже все привыкли, вот, внутри церкви. Вот,
как мне сказано
было вот священником, говорит, не смотри, что там в лавке продается. Ты, говорит, ходи, потупи взор. Вот я, заходя в храм, а я так сейчас, по сути, и бывает делаю, просто чтобы лишний раз не огорчаться, я просто сказать, ворой, не можешь не смотреть, там все равно что-то замечаешь. И вот, по сути, мы то, что сейчас имеем, это есть обычай, да, который в своей сути он неправильный. То есть это есть такое понятие церковного права, незаконное обычае. Морус контра легис, по латыни звучит. И вот священномученик Киприан Карфагенский о неправильных обычаях в церкви писал, говорил: «Незаметно утвердившийся обычай не должен служить препятствием к победе утверждения истины, ибо обычай без истины есть только старое заблуждение, да последуем истине. На сию эту истину указывая, Христос говорит в своем Евангелии: „Я есть путь истины, посему если мы во Христе и Христос нас, если пребываем в истине, истина в нас пребывает, то будем держаться только того, что истина и справедлива“». Знаете, какие сильные слова? Если мы во Христе и Христос в нас, если мы пребываем в истине, истина в нас пребывает, то будем держаться нетолерантности, да, не такого снисходительного отношения к тому, чему нельзя снисходительно относиться, то будем держаться только того, что истинно и справедливо. И он говорит о том, что если сталкиваешься с незаконными обычаями, им не нужно следовать. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это проявилось в конце 20 века, 21 сейчас век, и изучая историю, Владимир Иванович много потрудился в этом. Видим, конечно, что в Российской империи гораздо строже к этому всему относились. Были четкие правила, где священные изображения нельзя было печатать на профанных предметах, там печати какие-то, вот есть документ такой, устав об уголовных преступлениях, где все это есть. Конечно, сейчас скажут, сейчас светское общество у нас. Но светское — это светское общество, но если мы как народ церковный, да, если мы сами к этому толерантно относимся, тут никакие ссылки на светское общество не помогут. И как сказал один юрист, который писал эту тему,
Тимофей
Крючков, да, у него есть публикация на эту тему, он сказал, что вот есть статьи, которые защищают сейчас чувства верующих, да, то есть статья об оскорблении религиозных чувств, есть статья о разжигании там религиозной розни и так далее, то есть есть все-таки какая-то нормативная база, но он писал в этой статье, что конференцию он выступал, говорил, о которой Вадим Иванович рассказывал, что если мы говорим, выходя, так сказать, светский суд там, в обществе, да, свидетельствуем то, что вот это не кощунство, это оскорбляет нас, то мы при объяснении, да, своей позиции, пытаясь там добиться от суда решения в нашу пользу, мы должны приводить примеры того, что вот то, что мы считаем кощунственным, оно сильно отличается от той нормы отношения к священным, которая есть в церковном обществе. А если у нас вот такое вот отношение, вот, что это просто получается, как вот эти вот православная символика, на чем попало, как некая идентификация, да, для православно ориентированных покупателей, а по сути добавленная стоимость, которая закладывается в продукт, вот не просто шоколадка, да, которую покупают там где-то, а шоколадка куплена в таком-то монастыре, там навертки, там и изображение этого монастыря, или там пряник какой-то, ну, конечно, за такую шоколадку можно побольше заплатить. И как мы можем вот внешним людям свидетельствовать, если мы сами, так сказать, эту норму иконопочитания мы и не знаем, и не чувствуем, и все очень размыто. Поэтому вот все начинается, да, как вот у апостола Петра сказано, что мы не начаться суду Божию с Дому Божия. Да, то есть церковь. То есть церковь будет прежде всего судиться, люди церковные, что мы все остальные. Поэтому нам действительно нужно поднимать то, что есть, то, что никуда не ушло, не было отменено. Это Вселенский собор, это предание наше церковное, это наша, в конце концов, даже гражданская история, как тогда была, это симфония церкви и государства, и государственные законы в отношении церкви, они также были источниками церковного права, но они-то были основаны на этих же церковных правилах, просто в конкретном применении, да, там вопросы торговли и так далее. Поэтому вот этот устав там, о пресечении церковных преступлений, он для нас не просто какое-то историческое значение имеет, а очень даже
конкретный,
да, потому что это наше наследие, вот, мы от этого не отказались. И это все совершенно адекватно и основано именно на Вселенском предании.
Ну, дай Бог, чтобы мы это еще знали. Нет, конечно, не отказались. Но вот чтобы знали, мы все-таки, по большому счету, конечно, все новоначальные, хотя это нас не извиняет ничуть. И хорошо, что мы об этом говорим, напоминаем. Я вот сейчас, слушая вас, вспомнила тоже случай, который был еще, ну, много лет уже там прошло, уже он ныне покойный, митрополит Феодосий Омский и Тарский. Я вот сама из Омска, и когда владыка приезжал, то его батюшки, кто-то и подьяконы, ну, вот мы их хомячи здесь местные, мы их так сказать разбирали по домам. А владыка размещался в Даниловской гостинице. И однажды, вот он говорит, сидели мы где-то за каким-то обедом, он говорит, возьмете меня к себе? Мы так думаем, как это владыка просится к нам? Говорит, родная, я зашел в ванну, а там мыло, ну и что там еще, шампунь, что-то еще. И там они все с крестами, с князем Даниилом.
То особенно.
Да, и владыка после этого останавливался несколько раз у нас.
Вот это сильно здоровое.
Да, вот представляете, благочестие.
Здоровый такой вот, ну вот он получил это воспитание от своих наставников, и он это знал и чувствовал, что есть вещи, которые нельзя делать.
Терпеть.
И вот вы говорите, что вот надо это знать. Вот Владимир Иванович подготовил большой текст, в который вот помимо того, что уже было опубликовано, там есть у него раздел о сакральном и профанном, о том, что такое вообще священное, и издательство Московской Патриархии готово его опубликовать, но нужны средства на эту публикацию, но мы сейчас озадачились тем, что надо искать эти средства, может быть, кто-то может помочь, потому что в этом случае задача будет упрощена, поскольку будет получен гриф, будет, да, церковного одобрения, и это можно свободно будет распространять там людям, не каким-то самоиздатовским способом, что вот кто-то такие вот, вот такие слишком умные взяли и это написали, а что это получило церковное одобрение, ведь в принципе, вот когда так рассуждаешь и говоришь, вот так никто же не против. А противоречие начинается, что ну а как это исправишь, там все к этому привыкли, а вот деньги нужны, ну есть выходы. Вот, и поэтому вот этот текст, он нужен, вот, где системно, обоснованно, исторически будет эта тема изложена, и я понимаю, что Вот именно только целенаправленное изучение этого вопроса помогает людям как-то менять точку зрения. То есть не просто какая-то там коротенькая статья, там как короткая беседа, потому что поскольку настолько все сейчас зашорено оказалось вот в этом, то и нужно это подробно все писать там про календари, там про всякие какие-то логотипы, которые там про использующие изображения в интернет-пространстве, государственные символы, там кулинарные изделия, просфоры, там которых вот я сейчас был в одном церковном магазине, вот все эти печати продаются. Не только с крестами, но и с изображением святых. И как вот это исполнение догмата об иконопочитании, что мы поедаем просфоры с изображением иконы. Там святитель Николая, преподобный Сергий, Блаженная Матрона, икона, флаги, поедание, образа. Это чем-то это языческим от этого отдает. Вот.
То есть поэтому, это уже такая самодеятельность.
Ну, и причем это постановили, да, что вот до 17 века никаких просфор, там артосов с изображениями.
Есть статья в Типиконе, где прямо написано, что артос – это большая просфора, на которой изображается крест. И там даже и рисунок есть.
Здесь сейчас артос найдешь вот в пасхальный
период. А сейчас артосы вот, все с иконой Христа воскресшего, причем еще в позднем живописной манере.
Каноническая, да. Да вот, в сошествии в ад, каноническая икона. Воскресение, это уже такой западный извод. Все это нужно прописывать, все это объяснять. И вот эта большая такая брошюра, надеюсь, она будет издана, она поможет действительно многим, кто захочет просвещаться и правильные суждения по этому иметь.
Дай Господь, и будем продолжать обсуждение этой темы, да, потому что, несмотря на то, что мы вот уже довольно много говорим, мы только самые-самые затронули.
Мы по самим рекомендациям, вот я специально сделал подборку, 25 рекомендаций у нас сейчас входят вот по разным пунктам. Про просфоры я хотел сказать, остальные уже не будем более сложные вопросы решать. Все просто. Вот все желающие могут зайти на сайт Православной энциклопедии и найти статью «Артос». И там написано все ссылки на страницы, где написано про «Артос». А если эти соответствующие разделы типикона прочитать, то понятно, как произошел теперешний неправильный обычай, про который вот отец Алексей проводил цитату Киприана Карфагенского. Потому что там написано, что хождение с «Артосом» совершалось, что один монах несет «Артос» с крестом, как положено, а другой монах несет икону Воскресения. И так совершается 7 дней. А теперь взяли и объединили. И теперь, ну, как говорится, технологии позволяют. А благочестие или отсутствие благочестия тоже позволяет. И вы представьте теперь, а теперь что с артосом делать? Его же дробят. Значит, надо разрезать Христа на части, а потом его съесть. Вообще, церковное сознание на каком уровне находится? Ну ладно, артос там уже дробят батюшки где-то, никто не видит. Но просфор сейчас всем продают. Просфоры в храмах распространяют. И очень часто с просфорами то же самое. Посмотрите, этот просфоры положены только с крестом. Но в крайнем случае может быть монограмма Божией Матери. То есть буква М. Все. А если вы зайдете сейчас на сайты епархии, даже на сайтах епархии, как само собой разумеющееся, пишут, что на просфорах изображаются святые. Мы когда готовили материал, он нашел на сайте Нижегородской епархии, пожалуйста, с картинками, с фотографиями, все подробно. Все служебные просфоры, кроме девятичинной, все с изображениями святых. И потом это все режется и поедается. Так мало того, что эти служебные просфоры, ладно, их там вот в алтаре. А прихожанам уже сейчас то же самое. В больших монастырях всем раздают и с преподобным Серафимом, и с Иоанном Кронштадтским, с кем угодно просфоры раздаются. И все это потом люди поедают. В комментариях ко всем предыдущим статьям люди в комментариях писали, что ну ладно, вот вы там про это написали, а вот как мы теперь эти просфоры мелим зубами образы святых? Да. А вот так и мелим.
Это вот как с сидениями получается, вот с этими обивками в Москве, что когда ты не знаешь и не видишь это, но ты, так сказать, и на это никак не реагируешь. То же самое вот здесь. Удали тебе просфору, вот ты ее съел. А если действительно понимать, что ты делаешь в этот момент, не просто механически взять и съесть, а ты понимаешь, что ты перемалываешь зубами образ, образ святого, вот, то, конечно, не по себе станет.
Вот, а если, как, вот, если... как вот поступить верующему, сказать, батюшка, что это тут у вас, как это вы так можете? Тоже вроде как неприлично.
В данном случае, если здесь вот, ну, во-первых, если тот, кто уже это понял, узнал, он просто не брать такую просфору, а если есть возможность, то и тактично спросить, вот, а в чем смысл печатать? Увеличивается ли почитание этого святого, если мы печатаем его на просфорах, потом поедаем? Вот в чем смысл? Вот, когда на просфорах там знак креста, значит, что знак креста – это не образ, вот, это символ, обозначение принадлежности, то, что это богослужебный хлеб. А образ, да, вот изображение именно святого, там, где тем более Господа, это уже, конечно, совсем другое. Ну и в этом случае, так сказать, вот если этот текст будет публикован, тот, кто будет знать, он просто может сказать, могли бы вот почитать, ознакомиться и все, потому что на самом деле не надо стесняться, вот, потому что есть вещи, которые кому-то кажутся очевидны, а на самом деле не очевидны. Вот такой действительно путь просвещения, когда ты говоришь правду, да, говоришь это
нет.
Спокойно, да? Нет, ну а просто действительно, ну можешь не знать. Вот. Многие священники, они служат, потому что они взяли этот какой-то порядок от тех, кто их учил. И они ну, просто воспринимают это, а они с другого не знают.
Не вдумываясь.
Вот. Ну, есть просто какой-то церковный обиход. Вот это делают и делают. Вот так было, это заведено. И все. Там действительно настолько забот, там проблем, вот и еще там, так сказать, в это. Поэтому люди действительно это делают, ну, по крайней мере, я не говорю там про каких-то воинствующих там безбожников, действительно кощунников, кто это сознательно делает. Просто по привычке, после по привычке, вот, ну, так как-то, ну, особо как-то не задумываясь, почему это вообще существует и должно ли это быть.
По неправильному обычаю все идет. Да. Причем, вот я же могу добавить про Просфора. Любой, что называется, слушающий вот наш сейчас, может найти в интернете, даже в библиотеку не ходить. Сейчас многие тексты есть в доступе в интернете, причем факсимильные издания. То есть есть, например, постановление Стоглавого собора 1551 года, но который еще был старообрядческий. Там говорится о том, что Просфора.
Он
потом был объявлен старообрядческим, но неважно. В этой части все равно у нас клятвы все сняты. За старых обрядов клятвы сняты в 1972 году. Так вот, есть постановление Стоглавого собора, есть постановление более поздних больших московских соборов. О том, какая должна быть просфора. Просто, когда начались никоновские реформы, было объявлено, что просфора должна быть четырехконечным крестом. А в Стоглавом соборе там была просфора с восьмиконечным крестом и с Голгофой. Сейчас оба этих обычая клятвы сняты. То есть они все действительны. Это говорит о чем? Что есть постановление соборов Русской Православной Церкви о том, какая должна быть просфора. Или четырехконечный, или восьмиконечный крест Голгофы. У нас есть приходы, где любят служить, ну, например, в Строгино, кстати. Они служат раз в неделю по старому обряду. Вот можно найти фотографии в интернете, как я это сделал в свое время. И там у них просфоры и артесы, кстати. И с четырехконечным крестом, и восьмиконечным. И то, и другое канонично. Но крест каноничен. То есть по церковному праву, подтвержденному собором, утвержденному, на просфорах должен быть крест, а никаких образов не должно быть. Откуда образы взялись, тоже известно. Можно посмотреть статью в Брагаузе и Ефроне, там написано, то есть это синодальный период наш. Написано, что на просфоре должен изображаться крест, делаются ссылки на там, старые издания, там, я все это нашел, у нас в этом материале все это подготовлено, ждет публикации. Но написано в то же время, что как бы, по особому разрешению священноначалия разрешается некоторым храмам или монастырям изображать образы местночтимые. Например, храму Преображения, икону Преображения на просфоре. Это говорит о чем? Что в синодальный период начались вот эти искажения. Сначала разрешали некоторым, вначале начинали некоторым разрешать в виде, так сказать, некой особой привилегии. Вот они отметились, что им разрешили распечатать образ. А теперь печатают все, кому не лень, потому что весь интернет забит предложением купите печать. Хотите бронзовую, хотите деревянную, и мы вам любого святого вырежем. И у нас уже широкий выбор, и вам любую сделаем под заказ. И теперь у нас уже, как само собой разумеющееся, популярные журналы, которые просвещают новоначальных, наши церковные, пишут, что на просфорах изображается или крест, или образ святого, или образ Богоматери. Откуда это взялось? А вот с неправильного обычая. А потому что обычай уже устоялся, и никто все забыл. Почему все забыли постановление соборов? Или наши соборы обещали быть обязательными? Так вот мы об этом и говорим, что мы сейчас можем обсуждать все, что угодно. Находить исторические материалы, обосновывать. Максимум, что мы можем сделать, как частные лица, мы можем этот материал, вот мы нашли, мы его опубликовали, предоставили людям для обсуждения, ну и для просвещения. Но следующий шаг мы ждем, когда священноначалие, соборное, все это обсудит и примет. Надо или вот церковь скажет, вот пусть собор архиерейский постановит, что вот можно печатать образ Богоматери на просфоре, а потом его есть. Ну пусть она это напишет тогда. И обоснует как-то.
Я надеюсь, что до этого не дойдет, но во всяком случае.
Нет, или она должна подтвердить решение предыдущих соборов и сказать, что на просфоре должен быть или восьмиконечный крест, или четырехконечный. И на артесе может быть или тот крест, или другой. Но не образ Сейчас же любят же чем-нибудь, надо же удивить людей. Поэтому или икону печатают, вот и в интернете вы можете найти.
Других, да.
Да, вот это выставка этих артесов, которые продают просфорни, да. Значит, одни пишут хавы там с какими-нибудь ветвями, а другие просто икону воскресшего Спасителя в худшем изводе по западноевропейским образцам, полуобнаженный силуэт там, из гроба с флагом. И вот это потом все дробится и поедается. И вот а что должен чувствовать человек, который режет икону Спасителя, ну пусть это даже на хлебе. А ну что, ну это вот скажите, а вот идите в храме и разрежьте икону там или ножом поцарапайте. Вот там будет кощунство, а на артесе можно. А в чем разница? А разница в том, что вы нарушили постановление церкви, что нельзя на съедобных предметах священное изображение помещать. В догмате прямо написано. Изображается красками, камушками, то есть мозаика, или там из дерева вырезается, или из камня.
Да, то есть то, что вечно. Из других
пригодных предметов.
Ну да, ну что, хлеб стал пригодным предметом. Ну даже если он богослужебный. Но икона предназначена для того, чтобы ее есть. Вот термин иконофагия, ну мы его искусственно составили в свое время. Но на самом деле, вот мне там, что называется, смягчили мои все тексты. Я просто привел примеры. Возьмите книжку этого Фрезера «Золотая ведь». Там приводятся вот все эти случаи, которые практика, языческая практика, где человеческие сначала жертвоприношения принимались хлебными, а хлебный изображался в виде человека. И мы теперь, значит, получается, что церковное сообщество, вместо того, чтобы отвлекать ум христианина от язычества, оно его самого к этому как бы подвигает, что вот мы будем поедать на человеческие изображения.
Нет, важно очень, что мы сегодня об этом говорим, чтобы каждый лично, что называется, бдите, как у опасно ходите. Но это совсем не отменяет того, что вот должны своим чередом идти. Я, правда, тоже не очень понимаю, зачем такие сложные проекты. Мне кажется, это все можно бы и нужно бы, прости Господи, меня за такое дерзновение.
Если не чувствуется это, да, и мы приводили примеры, что вот, ну, не понимают, не чувствуют, отвергают. Поэтому...
Нет, потому что раньше благочестие, оно воспитывалось, что называется, с молоком матери. Вот у нас же трагедия русской церкви, что у нас с этим, благодаря этому воинствующему атеизму, произошло физический разрыв традиции. Вот иконописцы это прямо признают в своих публикациях. Вот я же общаюсь с иконописцами, читаю их работы на конференциях, в сборниках, вот из Мезбургского иконописного совета. Они прямо пишут, что в советский период произошло прерывание традиции. И теперь нынешние иконописцы, они стоят как бы перед выбором. А вот хочу, пишу византийской традиции такого-то века. Хочу византийской традиции такого-то века. Могу афонскую, могу позднюю, там, каком-то 19 века. То есть фактически они стоят перед выбором. И самое ужасное, что опять-таки, поскольку по этому поводу никаких соборных решений не принимается до сих пор, то если вы откроете, поищите в интернете там любую какую-нибудь иконописную мастерскую художническую, да, они прямо пишут, что выполняем росписи под заказ. Вот закажете в византийском стиле, мы вам распишем в византийском. Хотите вот в живописной традиции, мы вам в живописной традиции. Хотите в ярославской, хотите в московской. То есть из реальной традиции люди вышли, и они вот перед ними магазин, что называется, на выбор заказчика. Вот Мосгортранс заказал, значит, сиденья вот такие. Точнее, он их принял, потому что они разрабатывали, у них были другие варианты. С иконописью то же самое, потому что в иконописном совете это много раз обсуждалось, мы это в проект документа тоже писали. И на конференциях мы на последнем опять в проект резолюции все это внесли. Проблема в том, что современное духовенство, оно тоже мало сведущее в иконописном искусстве. То есть для этого нужно расширять курсы в духовных семинариях, чтобы они понимали, что, во-первых, что иконопись это не живопись свободная. Это не свободная живопись, это догматическая дисциплина. Раз есть догмат, значит, это догматическая дисциплина. Значит, икона должна изображать то, что соответствует литургической практике церкви. То, что есть в Священном Писании и в Священном Предании. А не просто художник, я так вижу. Ну, вот эта выставка скандальная после иконы.
Элементарно вообще, неужели это надо еще объяснять? Ну, правда, вот у меня брат священник в одном из подмосковных храмов сельских. На втором приходе светский архитектор сделал проект иконостаса. И сейчас отец благочинный, что называется, как вот написала Зоя, вот так все должно быть.
Нет, а вот почему речь вот об этом и идет, что Зоя? Мы в этих резолюциях, в нескольких резолюциях мы писали, вот в конференциях межвузовского и написанного совета, о том, что зачастую получается ситуация парадоксальная, что священное начале, оно опирается на мнение светских специалистов. Да. что светский специалист, искусствовед, вот он сказал, что вот так вот нам, то есть, а он же должен опираться, так он должен опереться на курс иконоведения, который мы должны были в семинарии в академии прочитать.
Есть какие-то, и он должен был его,
и он его должен, нет, есть, понятно, что есть словесные и есть лицевые эти списки, да. Да, давно лицевые своды, да, где все это было пролито, все эти были. Ведь у нас же теперь время-то такое, что надо что-нибудь свеженького, что-нибудь новенького. Откуда вот это, такое этого великого этого идеи-то появилось, что икона-то умерла? Это же консервы церковные. Вот церковное искусство, он прямо пишет в манифесте.
Да это пусть пишет.
Это консервы, главное, которая никому не нужна. Вот там она завтра. Надо что-то новое создавать. Вот они там новые нас создавали и расписали. И там просто то, что они нарисовали, это там... Есть и на грани кощунства. А сколько у нас выставок было там, скульптуры, которые никто не видит. Взяли с папье-маше голову, там изобразили, положили на блюдо и написали, что это Иоанн Предтеч. И там какую-нибудь красную тряпку, значит, которая там то ли язык изображает, то ли кровь, то ли еще чего-то. Были же все эти выставки. И они проходят, так у нас грань-то начинает стираться между церковным и нецерковным. Вот эта конференция тоже была посвящена этой теме в апреле. Надо все-таки различать церковное искусство от нецерковного. Но не церковное искусство, на религиозную тему, оно на самом деле не может быть, не должно быть кощунственным. Оно более свободно от канона, оно не зависит. Но, по крайней мере, оно должно быть благочестивое. Но если это благочестие не воспитано с детства в традиции, то его нужно или где-то прописать, или их надо научить этому. Чтобы вот так кощунственно, а вот так все-таки благочестиво. Давайте возьмем старых мастеров, вот Рембрандта. У него есть картина «Возвращение блудного сына». Но никто же не скажет, что там что-то кощунственно, что это нарушает Евангелие. Там строго по тексту Евангелия, написано в живописной манере. Это картина, это благочестивая картина на религиозную тему, на евангельскую тему.
Удивительно.
Да. То есть у нас ни у кого не придет в голову. Понятно, что молиться перед ним, может быть, и никто не будет. Но никто же не скажет, что это кощунственно и нельзя так рисовать.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с участием клирика Сретенского храма города Дмитрова иерея Алексея Кнутова и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова.
Ну а современное искусство, вот о чем отец Алексей говорил, вот о стирании грани сакрального и профанного, современное искусство, то есть если истинное искусство, оно обращается к сакральному, чистому, то есть к нему возвышается, и зрителя возвышает, или слушателя, то современное искусство, вот это называется актуальное и прочие там эпитеты, оно обращается к оскверненному, сакральному. Мы знаем эту постановку оперы «Тангейзер», где и этот плакат был не то что кощунственный, но это просто на грани порнографии был плакат. Его же невозможно воспроизвести нигде.
Ну, это-то как раз очевидно, и это еще, слава Богу, вот чутье не изменяет. Все-таки люди, там и архиерей возвысил свой голос, и люди это видят, ну, и понимают. Ну, да, а вот то, о чем мы говорим, что в церковной жизни, вот это, конечно, мне кажется, это даже опаснее, потому что, во-первых, в нашей среде, во-вторых...
Ленин, начаться суду с Дом Божий. И вот еще вот хотел сказать, это что касается самых основ, о чем вначале было, надо было сказать. Вот я говорил о том, что мы эти публикации основывали прежде всего на Урусе VII Вселенского собора об иконопочитании. Но здесь нужно привести и другое. Это десятословие. Третья заповедь. «Не произноси мне Господу Богу этого напрасно». Вот эта заповедь в Ветхом Завете, она почему так была сформулирована? Потому что тогда были запрещены изображения. За некоторым исключением, там Ковчег Завета, изображение херувимов, но почти ничего не было. И к имени Божию нужно было относиться с трепетом, священным трепетом, да, и эта заповедь, вот если там читать ее толкование, она вообще призывает к благоговейному отношению к всему священному, и, естественно, к священным изображениям. Поэтому, вот говоря о нашей проблеме, об умножении всего, вот люди едут, приобретают эти календари, они едут в паломничество, они приобретают эти святыни. И вот не произноси мне, Господа Бога твоего, напрасно. Здесь как это прям нет? А то, что нужно вот каждому верующему воспитывать в себе чувство ответственности перед Богом за те святыни, которые попадают в его распоряжение. То есть здесь не нужно заниматься вещизмом, умножать количество вещей, так умножать все количество святынь, которым ты не можешь следить, да, держать их в надлежащем порядке. И когда приходишь домой, там, освещать там, квартиры и так далее, видишь, что вот эти иконочки, вот, они стоят совершенно в каком-то беспорядочном порядке, и у людей вот это вот какое-то вот есть представление, что вот если я еду в святое место, мне обязательно нужно какой-то сувенир привезти. Да, вот что-то вещественное привезти. И получается, что это все накапливается.
А потом часто вот тут у нас в прямом эфире спрашивают, батюшка, да, куда мне девать вот все эти букетики, лепестки?
Потом, поэтому вот здесь нужно себе какие-то границы ставить. Вот, и понимать. То есть и вот эти иконы, это же не просто элемент какого-то оформления моей квартиры, да? Да потом это может просто не поместиться, а то, что я перед ним молиться должна. Вот имей столько икон, сколько ты перед которым ты можешь молиться. А то, что ты уже сверх тебя, да, где ты не можешь, там не успеваешь пыль протирать, там ставить и так далее. А потом это друг на друге как-то все стоит
нагромождено.
Да, 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 да. И вот это тоже такая определенная культура верующего должна, что вот нужно иметь необходимое и достаточно. Это касается тоже и святых, не книг духовных, потому что люди приобретают эти духовные книги, ну, сейчас, может быть, уже меньше, там сейчас электронные источники, там все это есть, а потом это все вот накапливается в таком количестве, что уже не знаешь, что делать. И поэтому, если в отношении светских вещей тоже это есть понимание, что не нужно, так сказать, приобретать ни избыток вещей ненужных, то здесь то же самое. Потому что это, в конце концов, перегружает самого человека и приводит к тому, что что-то оказывается небрежностью. Поэтому тут вот нужно чувство мира иметь во всем. Это тоже такое какое-то, мне кажется, здоровое такое сознание. А когда дарят, то, что вы спросили, не вот когда бывает дарят там вот эти маленькие иконочки, кто-то куда-то съедет, я говорю, знаете, у меня много икон дома, и просто мне уже нет возможности, я не знаю, как их хранить. Поэтому благодарю вас, но я не могу принять, потому что я должен буду нести ответственность за эту икону. Поэтому как вот ты вроде боишься обидеть человека, но человек вот считает, что во что бы то ни стало, тебе нужно эту икону подарить, а ты не знаешь, что с ней делать. Поэтому лучше действительно со смирением отказаться, вот, если ты понимаешь, что ты не нуждаешься в этой иконе, у тебя уже достаточно их. Таким образом будет перекрыт вот этот поток вступления святынь, который будет просто залеживаться, не использоваться, покрываться пылью и так далее. А вот эта вот вещественность, что вот не нужно обязательно туда, там, это отсюда, оттуда, вот, потом, ну, это просто приводит к такому накопительству.
Подмена вот, какая-то, да, просто происходит.
Чего да. Уже человек сам даже не знает потом, что с этим делать.
Да, человек там помолился о тебе, и это лучшее, что он мог сделать для тебя, да, чем вот привезти какую-то, я не знаю, там, ленточку, иконочку, даже не знаю что.
С иконами вот проблема началась еще, надо сказать, до революции. Вот многотиражные иконы, поскольку появилась техника печати, и стали появляться печатные иконы. Еще до революции при государе Николае II была создана комиссия, которая пыталась этот вопрос решить. Что делать с многотиражными иконами? А они получили, естественно, большую популярность, потому что подешевле, люди, да, да. Не богатые, их приобретали. Но у меня, вот я помню, в деревне ездил, у моей бабушки была бумажная иконка. Но эта бумажная иконка была в настоящем киоте, за стеклом, там как-то самодельно, полусамодельно украшена какой-то фольгой. Но это была икона в киоте, она стояла в красном углу в комнате. А когда мы, вот отец Алексей говорит, и мы вот в рекомендациях пишем, когда люди эти бумажные иконки выставляют там где-нибудь этот, в щели, в мебели, втыкают в этом в доме.
Ну, то есть, между книг там.
Ну да, то есть, видишь, нет, закладки, а сколько у нас иконок, которые вот в карманный календарик. Вот он с одной стороны календарик, а с другой стороны икона. Вот это опять-таки совмещение профанного и сакрально. Привели такой пример, мысленный эксперимент. Вот представьте, что вы приходите в храм, а под каждой иконой висит календарик у вас. Висит календарь, вот в размер иконы висит календарь на текущий месяц. С отметками праздников, там, постовыми днями и прочими. Как будет священник ходить и кадить эту икону вместе с календарем? И кланяться тоже и календарю, и иконе. А человек, который подойдет, он что, вот он будет молиться на икону, и календарь под ней будет висеть. Любой же сочтет, скажет, ну это же какое-то кощунство, что это такое? Даже если это висит не на иконостасе, а на икону, под иконами, которые у вас по стенам развешаны. А у нас же сейчас в домах эти календари же вот в эти такие же иконы и превратились. Тоже вот люди в комментариях обсуждали. Одни говорили, что хорошо, другие говорили, что плохо. Но вот явное же совмещение профанного и сакрального. Но календарь не... профанная вещь, даже если церковный календарь, но все равно профанная вещь.
Это не тот вопрос, который надо обсуждать и каким-то большинством. Это должно быть вот именно строгое решение, священноначалие, строгое неукоснительное соблюдение. Я вот недаром вам показала нашу визитку, нашу эмблему радиостанции «Радонеж». Мы тоже думали о том, что на ней должно быть. Нам тоже что-то такое хотелось изобразить. Правда, здесь нет никаких лишних символов, а вот икона там в углу.
Ангела у вас есть.
Ну, ангелы, они такие, знаете, это стилизованные. Это такая вот, как сказать...
Ну да, ну, это не сказать... с нимбами все-таки.
А, но все с равно нимбами.
Вот икона...
Вот с вашей точки зрения, да, вот что здесь не так и что здесь так.
Ну, вот просто когда, например, ну, вижу там газету, вот в газете там фотография, ну, какого-нибудь там церковного события, просто какой-то крестный ход. Но вот у меня рука не повернется взять эту газету, просто там... выбросьте. Я возьму эту фотографию, где там, например, фотография, ну, стоит владыка какой-то, вот, а там какой-нибудь, и рядом с ним хоругвь, вот, крестного хода. И там на фотографии ясно отпечатан вот священный образ, даже если не ясный, вот, я все равно вырежу это и положу ему на сжигание, тогда что с этим еще делать, вот. А я вообще, вот, что сказать, буду стараться вообще не приобретать эту газету, где потом мне голову ломать, что мне с этим делать. Поэтому я сейчас, это, так сказать, тоже в меру такой какой-то сохранения себя, да, себя от этого, поэтому что периодику церковную, где все это переполнено, ну, в общем-то, и, по сути, не приобретаешь. Поэтому вот если мне такую визитку дадут, вот, ну, я пойму, что вот, ну, то есть сама вся визитка, это просто профанная вещь, это информация об организации, там, о частном лице, с контактами и так далее.
Но вот икона понимаю, же здесь нет, ну, да, она же как бы условная.
Ну,
вот,
ну, она, нет, она не условная, все равно там ты крестишь, ты не просматривается. Это, я вижу, что это изображение спас вседержителя.
Вот.
Да, 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 я говорил на икону. Поэтому я вот получил такую визитку, я пойму, что я вот, ну, просто так какой-нибудь положить куда-нибудь портмоне какой-нибудь, там, я уже не смогу. То есть мне нужно все равно будет ее как-то выделять от других вещей, потому что вот пусть она маленькая, это вот как со знаком креста. Ну, там, на этой акцизной марке, там, он, который лепит там на табачные изделия, там, на алкоголь, он маленький, вот, но он есть, и я знаю об этом, поэтому я, пусть это даже странно как-то выглядит, странно, я понимаю, что я не могу это там изменить, хотя я, ну, вот мы пытаемся, Вадим Иванович, этим заниматься, возвышать голос, там, говорить об этом, но я вот вижу, когда эти пачки сигарет у меня под ногами, там, я беру, поднимаю с ними, срываю акцизную марку. И поэтому с этой подумкой сжигаю их. Вот. Поэтому с этой визиткой тоже мне придется как-то поступать. И она уже не просто будет там радио Радонеж и все. А для меня это все-таки священное изображение есть.
С другой стороны, просто ангел без иконы вроде никак не хорошо.
Ну, это говорит о том, что
далеко зашло.
Да, поэтому вы же могли бы это изображение сделать с той стороны, где красный угол не виден. Вот. И поэтому было просто вот радио Радонеж, вся семья слушает радио. Кто-то возьмет это аккуратно положит там, так сказать, оно будет лежать, а у кого-то это будет просто лежать в визитнице там со всеми остальными там остекление, там окон, там и там проведение газа, еще что-то.
Вот ну, это. У нас, вот, кстати говоря, вот, визитки были без изображения, вот. Это вот последняя новость.
Поэтому вот здесь, по сути...
Тоже нарушение,
да? То есть, да? Есть вот какие-то вещи, которые, например, вот мы можем там, то, например, вот у вас вот висит вот в рамке изображения храма. В таком скованно-угородском стиле. Вот. Ну вот здесь висит рамка, это вот сувенирное такое изделие. Но вот если то же самое напечатывать на пакете, который является просто упаковкой, вот это будет уже неправильно. А визитка, она тоже, она же не сувенир такой, который вот как-то хранится, ставится и так далее. Она вот она то здесь она лежит, то вот там и так далее. Поэтому хоть она маленькая, все равно, ну и я совершенно узнаю, что это икона Господа. Даже если я не узнавал бы. Да и ангел с ним был тоже как-то.
Ну, вот учтем, вот, чтобы больше не печатали таких, потому что раньше у нас они были, ну вот обычные.
Да.
Вот,
ну, к счастью, вот некоторые православные производители, просто чтобы тоже добавить какой-то, ну, все-таки позитив, они только говорят, что вот что-то не так, они это понимают, они это осознают. И обозначая какие-то вот, ну, свою продукцию, они видно, что сознательно уходят от каких-то помещений, каких-то священных знаков, там, изображений, чтобы не было профанирования. Вот, например, вот Соловецкий монастырь, они взяли одну из угловых башней Соловецкого Кремля, они изображают там, ну, в качестве какого-то узнаваемого символа Соловков. Но это просто башни. Но становится понятно, они же такие валунов там сложены, вот, особенно нижней части. Сразу знают, что это Соловецкий монастырь. А там нет изображения Спасо-Преображенского собора там, или чего-то еще. Вот, вот. Да, нет, там тут просто флюгеры, и все, и поэтому они спокойно могут там на каких-то пакетах, там, обертках, там печатать так. Вот Соловецкий монастырь, само по себе Соловецкий монастырь. Ну, это не есть что-то такое, там нет имени Божия. Хотя там это уже степень чувства Бугаини, но я говорю в данном случае про Соловецкую башню. Вот. И вот есть предприятие в Сергиевом Посаде, там Сергиев канон называется, они изготавливают там всякие квасы, там пирожки и так далее. Вот. На их логотипах тоже нет ни изображения лавры, ничего такого. То есть видно, что они сознательно об этом подумали, они об этом убрали, они не стали делать. Поэтому вот и в отношении книгоиздательств, например, вот, ну, яркий пример – это издательство «Никея». У них там не все, но много книг, которые сделаны в таком красивом современном дизайне, приятном. Но там нет на обложках, ну, где-то есть, но они не очень часто этим злоупотребляют, в отличие от других издательств. У них вот красивое какое-то оформление есть.
Шрифтовые делали, вот, да, да, вот, шрифтовой дизайн. Вот,
ну, вполне было, совсем не обязательно на обложку там лепить икону Спасителя, Святой Троицы. Там. Поэтому просто тут нужно проявлять такой какой-то творческий подход, креативность какую-то, и искать выходы, чтобы, ну, действительно передавать о себе информацию, но в то же время не погрешать против вот профанирования священных изображений. Ну, в общем, надо к этому с разумением относиться.
Спаси Господи, я думаю, что этот разговор мы с вами обязательно непременно продолжим с помощью наших слушателей. Благодарю сердечно Владимира Ивановича Немыченкова, ответственного секретаря научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук и клирика Сретенского храма города Димитрова, священника Алексея Кнутова.
Спасибо за возможность поделиться вот всеми этими мыслями и переживаниями по поводу того, что кажется, не кажется, а является очень-очень важным и действительно касается прямым образом спасения нашей души.
Благодарим за внимание, за предоставленную возможность сегодня поговорить на эту тему, которой мы уже, да, занимаемся несколько лет.
Хотел... Не вздыхайте так тяжело.
Да. Нет, ну, надо сказать, действительно устал уже от этой темы, тем более от некоторой безысходности. Все-таки мы вот надеемся, что мы будем услышаны не только нашими рядовыми слушателями мирянами, но и духовенством, потому что вот отец Алексей же говорил, что не все духовенство наша осознает важность этой проблемы в церкви. А и священноначалие, которое все-таки, как у нас это принято, может быть, и долго думает, он примет взвешенное, очень верное соборное решение по этой теме. И я думаю, что оно потом будет еще и развиваться, так же, как у нас всегда это принято. Но вот нужно актуализировать и старые нормы, и, может быть, и новые. Ну, понятно, что вот мы там пишем в одной статье, что в древности ни отцы Святого Вселенского Собора, ни наши древние отцы, они не предполагали, что может быть изображение в виртуальном пространстве, в цифровом. А сколько сейчас, ну, даже не специально кощунств, а нарушений, которые происходят на экране монитора, когда мы вынуждены там, на активном экране листать там, изображение икон, например, или там, кликать на лейбл какой-то программы, который производитель сделал в виде реальной иконы. Да. Иконы Спасителя, там, Библии или еще какой-то церковной программы. И нам в комментариях об этом писали. И мы об этом вот сначала, причем наши читатели, да, даже опережали наши статьи, потому что статьи выходили по очереди долго, а нас темы подбрасывали еще до того. Мы эти темы у нас были, конечно, заготовлены, все это лежало, но читатели тоже эти все проблемы знают. Я даже нашел постановление Священного Синода на эту тему. Оказывается, до революции было постановление Священного Синода, которое из благоговения запрещало изображать священных лиц, то есть имеется в виду Спасителя, Богородицу, святых, в кинематографе. Тогда это называлось «живая фотография». Было такое постановление. Теперь у нас появились компьютеры. Ну, изображать можно, но опять-таки благочестиво. А сколько у нас изображений, когда берут, вот, ну, мы там пример приводили в публикации, что кто-нибудь делает какую-нибудь презентацию и берет и текст там информационный пускает поверх иконы. А иконы используют на заставке. Ну, то есть фактически образ там Спасителя или святых оскверняется вот этой надписью поверх, то есть поверх лика, может быть, поверх изображения святого. И опять-таки люди не понимают, что, ну, это то же самое, что прийти в храм и расписаться или написать эти какие-то слова на иконе.
Такая твоя иконописная мастерская там,
да? Да, иконописная мастерская была, но они потом убрали, да. Вот я нашел эту заставку, их предыдущую. Была иконописная мастерская, не буду уж называть ее имя, потому что они потом исправились. Не знаю, сами дошли или нет, но исправились. Где просто по лику Спасителя, то есть у них в качестве эмблемы был выбран спас нерукотворный с крещатым нимбом, и по нижней части лика шла надпись, название иконописной мастерской. И вот это писали иконописцы. Вот спрашивается, какое у них было церковное создание. Сейчас они это убрали, у них теперь другая заставка. Ну, нет таких вещей. Ну хорошо, Богу, ну да, хорошо, что исправились. Но то есть проблем очень много остается.
Ну, уже одно то, что мы об этом говорим, значит, какая-то из них все-таки да будет.
Надо говорить, и говорить очень много.
Добавлю, что в одной из своих статей «Иконопочитание истинное и ложное» один из моих сегодняшних собеседников, Владимир Иванович Немыченков, приводит вот такой факт. Рассказывают, что святой наших дней, святитель Иоанн Сан-Франциский Максимович, очень трепетно относился к любым священным изображениям, которые попадали ему в руки, и даже к самым незначительным и малоценным, ну, в художественном смысле, конечно. Он их бережно вырезал из всевозможных изданий, освящал их по чину требника и предлагал всем своим знакомым, чадам. И некоторые считали это юродством. Но ведь еще апостол Павел писал Коринфянам: «Мы безумны Христа ради, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И вот это мнимое юродство святителя Иоанна было проповедью ко всем нам, слишком легко относящимся к неблагочестивому тиражированию священных изображений во всевозможных массовых изданиях. Его так называемое юродство было проявлением высшей степени благоговения перед Богом, Богородицей и святыми, угодниками Божиими, подлинным иконопочитанием в наш век икононебрежения и иконоборчества. Я благодарю за участие в этой беседе клирика Сретенского храма города Дмитрова иерея Алексея Кнутова и ответственного секретаря научного совета отделения общественных наук Российской академии наук Владимира Ивановича Немыченкова. И надеюсь на продолжение этого разговора, очень важного и актуального, в том числе и с вашей помощью, дорогие братья и сестры.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артус» с 20 по 26 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 20 по 26 августа с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2.